Сегодня мы продолжаем диспут между атеистами и отцом Александром Сандриевым.
В прошлый раз мы обсуждали за и против существования Бога. Сейчас, очевидно, нужно говорить о чем-либо другом, например, о многочисленных претензиях, которые созрели в умах людей в отношении церкви, и которые сейчас есть возможность высказать. Одна из этих претензий есть неизменная тяга церкви вмешиваться и управлять делами светского общества. Но это было испокон веков, так как церковь являлась орудием власти и в свое время даже являлась крупной властью, особенно в Европе, там, где папское государство и так далее. Но сейчас, в нашем современном мире, церковь в большинстве стран, стран с гражданским обществом, она отделяется от общества, от светского общества, и не может с ним взаимодействовать, не имеет права на него влиять. Однако, как мы видим в нашей стране, например, я могу привести пример. Это была не церковь, это были верующие. И они привели... Их действия привели к тому, что, допустим, был отменен концерт Мэрилина Мэнсона в Москве. Их... как бы это назвать? Ну, диверсионные, скажем так, действия. Ложное сообщение о бомбе, заложенном в концертном зале, привели к тому, что концерт был отменен, и множество слушателей этого интересного музыкального исполнителя были, по меньшей степени расстроены и огорчены. Угу. Вот.
Понятно. А вот я тоже хотел бы спросить, а как вы считаете, вот государство может вмешиваться в жизнь церкви?
Если церковь, ну только в том случае, если церковь приступает к рамке своих полномочий и прав, предоставленных ей.
Угу. Ну, если нарушает закон кто-то, да?
Да.
Угу. Да, вот этот момент очень важный, потому что если мы возьмем краски историю, мы увидим, что не только церковь вмешивалась. Раньше это все было переплетено, потому что светское общество появилось когда, знаете, да?
Ну, недавно, да.
Ну, когда?
С приходом революции.
Конечно,
до этого,
да. В основном пришло с приходом революции. До этого было такое понятие, как свет. Но это дворянское такое общество. Оно началось с того, что Петр I придумал ассамблеи. Слышали, да, такое явление? Ассамблея — это можно грубо сказать, тусовка именно людей служивых, дворян, чтобы они не только ходили в семью и на работу, ну и в церковь, соответственно, а чтобы они еще могли где-то между собой общаться, культурно время проводить. Отсюда появились разные балы, вот, различные там театры, показы всякие вот эти. Это у нас, если взять Россию. А до этого вообще все было единым целым. Люди не представляли, как жить и быть не в церкви. То есть все были... И князья, и бояре, и крестьяне, все-все были крещены, и все считались в церкви. Как бы это было неразрывно связано. А если мы возьмем Византию, то там вообще была концепция одного тела, да, вы, если знаете, двуглавый орел, да, он у нас сейчас герб тоже является, по наследству доставшийся, герб России до сих пор, вот он появился именно из-за того, что была идея. Идея была, причем она была у императора Юстиниана. Вот, он такую идею выразил и говорил, что это очень правильно. Что в общество как это единое тело, у него две главы. Вот как вот у двуглавого орла. Один орел представляет из себя вот такую государственную власть, сильную. Государственную власть, меч, который может сечь нарушителей, сечь разбойников, там, ну, кто нарушает закон. А вторая голова — это власть любви, власть духовная считалась. И это было предложено императором, то есть это предложено было государством. Потому что до этого была языческая система, и тоже никто не представлял, что можно было не быть язычником. Собственно говоря, христиан за что и убивали? За то, что они не хотели исполнять религиозные обряды, связанные с поклонением другим богам. В частности, кесарю. Ты там кесарь как бог, и ему христиане не хотели поклоняться, потому что говорили, у нас один бог Христос, мы ему только будем поклоняться. И за это их убивали в течение 3 столетий, пытались выжечь, ничего не получилось. Все равно, когда христианство стало 10% примерно от всего населения Римской империи, вот римляне, вернее император Константин, вот он захотел стать христианином, и потому что он понял, что это реальная сила. И вот не было у людей в сознании, что можно отделить жизнь светскую от жизни религиозной. Это была единая целая жизнь. Потом постепенно все это развивалось. Это целые века, даже тысячелетия, полтора, даже не больше, чем полтора. Да, полтора тысячелетия существовали вот все государства христианские, это Европа, Россия, существовали вот в такой парадигме, что есть одно тело, и у этого тела есть церковная власть, а есть светская. И причем с разными перекосами, так вот сказать. В какой-то ситуации государственная власть как бы забирала и давила на церковь, кстати, как у нас было. Петр I использовал церковь и сделал ее министерством. Вы знаете, да, наверное, что до революции как раз-таки было наоборот. Церковь не была свободной совсем. Управлял кто церковью, знаете, да?
Священный синод.
Нет, нет. Оберпрокурор был, светский человек. И одного назначали, не помню его фамилию сейчас, его назначали и говорили, вот, он говорит, как я буду управлять, я неверующий, я атеист. Он говорит, ну как-нибудь уж управляй. Такой был сказан ему ответ. И управлял человек, светский человек управлял церковью. Почему я спрашиваю, а позволительно ли, чтобы наоборот было? Вот. И вот это было. Петр I так сделал. Церковь была министерством. Он использовал церковь как министерством. И поэтому я просто специально вот такой исторический контекст ввожу. И когда пришли большевики к власти, они первое, что отменили, это вот это вот, как бы разрубили общество, что есть верующие, есть неверующие, и начали борьбу с неверующими. Если помните, то это были страшные такие гонения на церковь в начале 20 века. Многих священников репрессировали, расстреливали. Очень многое количество. И так получилось, что к 37 году на всю церковь осталось 3 епископа. Представляете? То есть пытались уничтожить церковь. И вот это представление сложилось у людей постепенно. То есть уничтожали. Потом во время Великой Отечественной войны снова разрешили. Потому что народу требовалась вера, чтобы победить врагов. И было глубокое обращение к вере. И церковь себя проявила в годы Великой Отечественной войны. Так что даже патриарх получал награду, орден Ленина, за те действия церкви в плане победы над нацизмом в этой войне. И потом постепенно происходило вот такая вот, такое направление, такая тенденция развивалась, что люди постепенно переставали верить. Не все, но многие переставали. Даже думали, что вот сейчас бабушки, которые еще до революции были, они умрут, и больше не будет церковь там. Хрущев хотел показать последнего попа, наверное, слышали про это. Вот. А потом что произошло? А потом произошло то, что все равно откуда-то берутся люди. В прошлом там бабушки-комсомолки, они, там, становясь бабушками, приходили снова в церковь. И таким образом дошли до нового или новейшего времени, когда коммунистическая идеология рухнула, мы оказались в каком-то таком идеологическом вакууме, и церковь начала проповедовать, начала что-то говорить. И у людей-то старые стереотипы, что нет, церковь не должна никуда лезть. А у людей церковных, наоборот, которые знают историю, наоборот понимают, что церковь призвана нести миссию. Что это значит? Это не значит, что мы заставляем кого-то переделаться. А в нормальном случае, хотя перекосы всегда будут, вот то, что про концерт сейчас рассказали, конечно, мы никогда не должны действовать с помощью насилия, с помощью шантажа, с помощью обмана, ну, с помощью нарушения заповедей. Вот. Это, конечно, кто это сделал, это, конечно, он совершил грех. Вот. И этим самым, кстати, он, наоборот, хуже только церкви сделал, потому что люди озлобляются и начинают еще больше говорить против всей церкви. Потому что грех одного человека, который так или иначе связан с церковью, невольно про него говорят на всю церковь. Да? Ну, это везде так. Придем мы, например, в какую-нибудь больницу, к нам отнесутся не очень хорошо какой-нибудь медик. Мы все начинаем говорить, медицина у нас там никудышная, да? Вот, из одного случая. А когда было много случаев, когда вот, ну, нормальных, мы их воспринимаем как что-то само по себе естественное. Поэтому, ответив, ну, в конце, как бы вот так бы завершив, конечно, церковь может влиять на общество, я бы так сказал. И не просто может, а мы чувствуем, что мы обязаны влиять на общество, но нужны границы. Нужны границы влияния. Потому что если мы будем влиять через экстремизм, это недопустимо.
А я не то чтобы не согласен с этим ответом, я просто хотел бы напомнить, что, допустим, в Конституции Российская Федерация обозначена как светское государство. Да. То есть там нету строго определенной религии. Угу. Все религии, ну, считаются побочными продуктами общества. Своими словами, побочными продуктами общества, в которые некоторые люди могут вступать, но они не могут, mm-hmm. ну, действовать, вот как вы, влиять экстремизмом или просто. Я считаю, что это неправильно.
Я же, смотрите, специально оговорился. Я не сказал про государство, что мы влиять должны на государство. Я сказал, что мы можем влиять на общество.
Я тоже говорю про общество.
Общество и государство — это разделенные вещи.
Светское государство, в светском государстве светское общество.
Нет. Нет, вот здесь я не соглашусь. Есть светское государство, вот, в котором церковь отделена от государства, а общество — это все сюда входит. Сюда и входит, и церковь в общество входит, и институты различные, субкультуры разные тоже входят в общество. И мы, живя в этом обществе, влияем на него так или иначе. Имеем право, используя законные средства, влиять. А подождите, какая-то фирма там пишет рекламу, она влияет на общество в том числе и так далее. Человек, вот тот же ваш рок-музыкант, да, про которого говорили, когда он сюда приходит и концерт здесь делает, он тоже влияет на общество. И кто-то возмущается этим, потому что есть же доброе влияние, а есть злое влияние. Мы же можем еще и об этом говорить. И если мы видим, что влияние явно такое негативное, то, соответственно, мы не хотим, чтобы на нас негативно влияли. Вот. Но опять же наступает проблема свободы, что важнее всего свобода человека. Это самая главная ценность. Поэтому хотим мы или не хотим, а свободу все равно мы должны своим детям предоставлять. Если мы совсем будем детей лишать свободы, это будет еще хуже, чем то негативное, что, может быть, он подчеркнуть от некоторой дозволенности. Поэтому, ну вот, на мой взгляд, что мы имеем право влиять. Но мне кажется, нужно, чтобы как-то, может быть, тоже как-то высказались, почему мы не можем влиять. Мне кажется, нужно вести дискуссию о границах влияния в обществе различных вот таких объединений, организаций.
Вот и подошла к концу наша сегодняшняя беседа. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был отец Александр Сандриев, а также
Дима,
Никита,
Ваня.
До новых встреч. Продолжение следует.